В нем были все дано в полноте. Но эта данность сопрягалась одновременно с заданностью. Заданностью. Заданность, исходя из последующего вот, благовестия божественного, в частности, из Евангелия, эта заданность заключалась в чем? «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». То есть эта заданность была направлена на постоянный процесс какого-то, мы не знаем, какого-то, можем предполагать, пока я говорю по библейскому контексту, какого-то совершенствования человека. То есть, значит, человек был совершенным в своей данности, но он потенциально был задан. Можно бы даже такое взять, наверное, образ, что человек в первоначальном своем состоянии являлся своего рода как бы семечком еще того совершенства человека, к которому он предназначен. Так вот, в данном случае, по мнению многих святых отцов, одним из стимулов этого совершенствования являлось древо познания добра и зла. Каким образом? И почему? И что с этим связано? Мы уже сказали, что человек богоподобен. И одной из важных характеристик образа Божия является его свобода. Через путь свободы человек проявлял, мог проявлять себя и проявлял. Через этот путь осознанной свободы он мог или уподобляться Богу, или отходить от Него. Но оказывается, сам принцип очень важный, что вот эта заданность человека не иначе могла осуществляться, как только через реальное выражение человека своей свободы, той цели, к чему он, как человек, стремится. Вот древо познания добра и зла, оно и как раз явилось вот тем, если хотите, рычагом, с помощью которого дана была человеку возможность совершенствования. Что же такое древо познания добра и зла? И что произошло с человеком в результате вкушения этого плода? Вы, по-видимому, знаете, что в каждом языке есть свои идиомы, и в частности в еврейском языке. Также выражение познания добра и зла означает нечто иное, как познание всего. Всего. То есть полное знание, полноценное знание, универсальное знание. Не в смысле развлечения просто того и другого, а в смысле полноценного познания. Полноценного не только полноты чего-то знания, а знания всего. То есть, если хотите, познание добра и зла есть не что иное, как божественное познание. Можно именно вот так сказать. И одно из пониманий этого древа, этого плода, этого древа, заключается в мысли о том, что человек, видя себя в славе, видя себя познающим, видящим существо всей тварности, видя себя сильным и прекрасным, невольно, что называется, вольно или невольно, но одним словом допустил в себя мысль о том, что он обладает божественным существованием, божественным знанием всего. И отсюда что проистекает? Ну, такой негативный момент, что фактически Бог уже ему не нужен. Он сам Бог. Он сам все знает. Вот это просто одна из мыслей. Сами понимаете, что вот тот момент, который присутствует в такой мысли, естественно, исключает человека из области божественного присутствия. Человек как бы отрезает себя от Бога. Или, если хотите, Бога отрезает от себя. Не случайно, что по вкушении добра и зла первые люди, помните, спрятались. Некоторые усматривают в этом интересную мысль, что да, произошло именно рассечение, отсечение человека от Бога. Человек как бы отошел от Бога, он стал самосущим существом. Вот это и рассматривает это, спрятался человек, как образ того, что человек отошел от Бога, уже не захотел Бога. Как видите, если понимать древо познания добра и зла таким образом, то отсюда становится, по крайней мере, понятным, в чем заключался первый грех, который оказался роковым для всего человечества. Это возмнил человек о себе. Если хотите, ну, гордость человека. Вот что разумеет под этим древом познание добра и зла. Человек не устоял в норме, в своей норме, в своем бытии. В чем причина? Причина, с одной стороны, в свободе. Только это можно ли назвать это причиной? Будем так называть другого, я не знаю, какое слово. Ну, в чем условие этого грехопадения? Каково условие? Во-первых, свобода. Во-вторых, мы видим отсутствие у человека того, что называем мы опытным познанием себя. Теоретически человек знал, что такое добро и зло. Иначе бессмысленно было бы ему говорить. Теоретически он знал, что такое смерть. Иначе бессмысленно было говорить ему о смерти. Он что-то подразумевал, теоретически знал. Но опытного знания это он не имел. Он не имел знания того, кто он есть без помощи Божией, без единения с Богом. Вот этого человек не знал.
Это не умаляет его вину?
Тут трудно мне сказать, на каких весах тут взвешивать. Умаляет, не умаляет. Но он, по крайней мере, теоретически ему было сказано. Дело не в виновности. Дело ж не в виновности. О виновности, я не знаю, вообще трудно говорить. Мне, я помню, когда маменька сказала, что на морозе нельзя ручку лизать языком, только она отвернулась, я тут же облизал. Был вопль великий. Да, поскольку язык мой тут же прилип к этой ручке. Ну, да, ну, так сказать, более-менее благополучно кончилось, но, в общем-то, я испытал и узнал. То мне только теоретически говорили, что язычок прилипнет, тебе будет больно. Вот, ну, это даже мне показалось интересным. Но когда я испытал, то уж в следующий раз я никогда в жизни не повторял этого. Вот считайте, что я тут виновен был? Что значит виновен? Вы понимаете, слово виновен. Ну, что тут виновен? Я пострадал. Вот что произошло. Самым форменным образом. Да, причина явилась, что вот мое, так сказать, любопытство и неважно что. В этом смысле мы условно называем виновен. Но мне кажется, это виновность, это категория такая юридическая. Вот. Меня никто за это не наказывал, конечно. Мне с сочувствием, так сказать, оторвали мой язык от этой ручки. Да, но тем не менее я пострадал. Действительно пострадал. И больше в жизни своей ни разу таких экспериментов не проводил уже. Так и здесь, ну, что такое виновность? Так сказать, мы употребляем это понятие. И где больше вины, где меньше, судить очень трудно. Но факт-то именно таков, что человек не знал, не имел опытного знания того, что будет с ним, если он окажется вне Бога, без Бога, противопоставит себя Богу. Вот это очень, это существенный факт. Именно вот это незнание, опытное незнание, не имея опытного познания, оно и называется отцами состоянием падательным. То есть тем, который еще не дает человеку возможности, ну, окончательного сопребывания с Богом. То есть его положение было, так сказать, ну, неустойчивое. И обусловлено в какой-то мере оно было вот отсутствием опытного познания. Но Бог не мог дать такого познания. Потому что само это познание сопряжено с чем? С противлением воли Божией, с грехом. Есть другое понимание древа познания добра и зла. Например, Григорий Ниский вот в своей работе об устроении человека, которую я вам называл, он предлагает другое понимание. Кстати, очень интересное, и которое, мне кажется, следует не только знать, но и оно, по-видимому, также имеет место. Сюда входит в общую картину этого понимания. Он говорит, познание добра и зла – это смешение в одно добра и зла. Не различение между ними, перемешивание их. Вот это вот смешение добра и зла, то есть неразличение их, может приводить человека к самым негативным последствиям. Один из наших мыслителей, ну, известных достаточно, Дмитрий Мережковский, как-то писал: «И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно куда идти». Вот эта вот идея, она глубоко, кстати, присуща всей индуистской философии. Эта идея пропитывает, пронизывает всю теософию. Эта идея действительно ужасная, когда снимается преграда между тем и другим. И усматривает даже и само грехопадение в том, что человек как бы, ну, ничего худого не увидел в том, что если он, так сказать, переступит какие-то, ну, границы, которые ему были ведомы. Откуда может быть зло, если кругом добро? Так сказать, он в этом смысле не поверил Богу, что может быть какое-то зло. Нет зла. Есть только одно благо и одно добро. И он не поверил тому, что зло может быть. Ну, это, так сказать, одна еще из, если хотите, ну, что ли, мыслей или идей, связанных вот с пониманием этого библейского образа. Для нас что важно? У нас же все-таки вопрос касается не этого, вопрос понимания человека. Для нас очень важно вот что. Что человек сотворенный, первозданный, хотя и был по своей природе полноценный человек, но он, не имея опыта знания зла и его последствий, был в силу этого, если хотите, неустойчив в своем состоянии. И отсюда можно понять мысли отцов, когда они говорят, что человек был создан и бессмертным, и смертным. Вот в смысле вот этой неустойчивости. Совершенство было ему задано, но не дано сразу в той полноте, к которому предназначен человек. Вот это основная мысль, которая связана для нас сейчас важна в христианском понимании человека. Совершенство в своей полноте не было ему дано. Оно должно быть приобретено только усилиями и свободой самого человека. Вот это важный тезис. Что произошло в результате отпадения человека от Бога? Как Максим Исповедник пишет, ну это отцы все пишут, просто я на него ссылаюсь, что человек стал смертным, тленным и страстным. Ну, если смертность, понятно, под тленностью Иоанн Дамаскин подразумевает две вещи. Ну, по крайней мере, он говорит, что нужно различать две вещи. С одной стороны, тленность – это наличие в человеке всяких потребностей, будем говорить так. С другой стороны, под тленностью, разумеется, способность тела к разложению. У человека это возникло и то, и другое. И, наконец, страстность. опять-таки возникло в человеке. Под страстностью подразумеваются все те, во-первых, неукоризненные вещи, которые присущи стали человеческой природе, такие как гнев, печаль. Да, ну, приведите еще что-нибудь, я не знаю. Да, ну вот эти телесные потребности, уже телесные, я говорю вот о душевных. Телесные, само собой, потребности, да. Ну вот и эти. Так и укоризненные или греховные страсти, такие как гнев, печаль и прочие всякие вещи. Сейчас скажу, это очень тонкий, очень важный тут вопрос, друзья мои. Как понять, что тут такое случилось? Что произошло? Очень глубокая мысль высказана у Максима Исповедника. Он говорит, все наши греховные страсти не имеют никакой иной другой почвы в нас, в человеке, как страсти негреховные. Но он говорит, укоризненные и неукоризненные. Не имеют никакой другой почвы, кроме страстей неукоризненных. Исаак Сирин объясняет, что это значит, на примере гнева. И говорит, уподобляет гнев псу. Гнев – это что пес, который стоит на страже своего дома и не пускает туда никакого вора. И тогда он исполняет нормальную функцию. Благ этот пес, который сторожит дом. Но если этот пес начинает терзать своего хозяина или членов его семьи, или его друзей, вместо того, чтобы сторожить дом, тогда проклят этот пес, ибо он творит зло. Пес один, а вести себя может различно.
Дом имеется в виду сердце?
Да, дом души, да. Дом души. Так вот, говорит, гнев. Он может быть праведным гневом. И мы видим это на образе поведения Христа. И воззрев на них с гневом, помните, сколько раз повторяется это в Евангелии? А как его гнев проявился в храме Иерусалимском? Поэтому, если бы он сейчас пришел в наши храмы, то мы бы ему показали бы. Понимаете, он что сказал? Ужасные вещи. Запретил торговать и продавать. Представляете? Это же ужасно. Я не знаю, что бы мы с ним сделали бы сейчас. Ну, нашли бы, что сделать, конечно. Так что у него гнев был, оказывается, праведный. Но гнев может стать неправедным. Когда он становится праведным, а когда неправедным? Праведный гнев никогда не сопряжен с желанием зла человеку. Он всегда сопряжен с желанием добра человеку. Гнев как хирург, если хотите. Добрый гнев, праведный гнев, как хирург, который вырезает опухоль. Вообще все болезнь вырезает у человека. То, что недолжное, ненужное, болезненное. Вот что такое праведный гнев. Он исходит из чего? Из желания добра человеку, тем не менее. Происходит, то есть, из побуждений не злых. Гнев неправедный всегда желает зла. Желает отомстить человеку, причинить ему боль, причинить страдания. Ради чего? А ради самого вот этого страдания, ради боли, ради несчастья. Вот это гнев неправедный. Даже оказывается, видите, любопытная вещь, что в человеке возникли не только неукоризненные страсти, но и страсти укоризненные. То есть не только негреховные, но и страсти греховные. Вот это все, вот это возникновение этих неукоризненных страстей относится к повреждению образа Божия. Почему, как они возникли, в результате чего? Что за механизм? Григорий Богослов, например, считает, утверждает, и не только он один, что главной причиной вот такого искажения человеческой природы явилось расщепление ее на как бы самостоятельные части, автономно функционирующие части. Он указывает ум, сердце и тело человека. Каждый из них приобрело как бы свою волю, свое желание. И ума, и у сердца, и у тела свое желание. И эти желания часто не совпадают. И наша деятельность потому приобретает ненормальный характер и приводит часто к весьма серьезным страданиям, что эти все три части не согласованы между собой. Самое же опасное, как считает Макарий Великий, происходит тогда, когда ум, если хотите, воля ума, ум порабощен желаниями сердца или тела. Он называет ум царем в человеке и говорит, беда, если этот царь станет послушным своим подданным. Подданные – это сердце и тело. И если у человека желания побеждают разум, то горе тому человеку. Природа оказывается страданием как отдельного человека, так и общества человеческого в том, во-первых, в повреждении природы, которое произошло изначало, в этом расщеплении человеческого естества, в возникновении в нем вот этих вот страстей и в борьбе между собою воли ума и воли его подданных. Вот это все оказывается насилие над умом его подданных ослепляет ум, делая его слепым инструментом воплощения желаний сердца и тела. Это является первопричиной бедствий, всех бедствий человеческих. Это очень интересная, я вам скажу, интереснейшая же мысль. То есть, сама по себе, если рассмотреть даже с философской точки зрения, психологической. Но в данном случае мы подходим с религиозной точки зрения. Оказывается, вот оно, где коренится то, что мы называем злом в человеке. При этом очень важно, что вот это расщепление, оно и порождает, если хотите, тот наклон, при котором наши неукоризненные свойства или страсти становятся укоризненными. Мы не знаем меру гнева. Мы ее совсем даже не видим. Мы тут же проскакиваем этот порог. Так же, как и в отношении всех прочих наших естественных, слышите, свойств. Естественных, присущих нашим кожаным ризам. Они естественны. Они не добры и не злы. Эти свойства сами по себе, если хотите. Да, но они могут быть или добрыми, или злыми, в зависимости от того, как мы их проявляем. Вот на примере гнева это особенно ярко показано. Отцы говорят, с гневом нужно относиться к каждому греху. В себе. С гневом. Праведно. Но нельзя относиться с гневом на грех другого человека. Ибо там он у нас сопрягается всегда с превозношением нашим, с осуждением ближнего и с неприязнью к нему. Вы видите, какая тут скользкая грань. Грань, которую очень легко перескочить, проскользнуться. И в результате мы вредим себе. Вот в связи с этим становится очень важным понятие, которое прямо относится к категории, ну, антропологической категории, это понятие греха. Что такое грех и как он соотносится с человеческой природой и как соотносится с Богом. Соотношение между грехом человека и Богом. Хорошо.